Глава 9. Радио Лярия. Гусеничный мотоцикл отличается от обычного тем, что его движение осуществляется не посредством колес, а при помощи гусеничного хода, подобно тому, как осуществляется движение гусеничного трактора. В отличие от трактора, у которого две гусеницы, мотоцикл имеет всего одну гусеницу, поэтому при езде на нем необходимо балансировать, как при езде на двухколесном велосипеде. В то время как тракторные гусеницы изготавливаются из металла, в мотоциклах употребляются резиновые гусеницы. Этим достигается необходимая плавность движения, большая скорость и исключительная проходимость машины. Гусеничный мотоцикл пройдет по самой плохой дороге и даже там, где нет никакой дороги. Обо всем этом рассказал нашим путешественникам их новый знакомый. Узнав, что они едут в солнечный город, он очень обрадовался и сказал, что сам живет в солнечном городе, а зовут его Калачик. Разговаривая с Калачиком, путники быстро домчались до холма и поехали вверх. Подъем был такой крутой, что пестренький, который сидел позади, начал съезжать с сиденья. Наконец он почувствовал, что ему уже почти не на чем сидеть, и закричал: «Эй, постойте, я сейчас, кажется, падать буду». Не успел он это сказать, как свалился. Не доехав до холма, Калачик остановил машину и бросился на помощь пестренькому. Незнайка и Кнопочка побежали за ним. Увидев, что пестренький цел и невредим, все обрадовались, а Калачик сказал: «Огромное преимущество гусеничного мотоцикла состоит в том, что благодаря отсутствию колес сиденье находится низко, поэтому при падении вы не можете удариться так сильно, как если бы падали с обыкновенного мотоцикла». Теперь наши путники снова находились на возвышенности, и им опять были видны круги, которые они наблюдали раньше. «Ах!» – закричала Кнопочка, и даже в ладоши захлопала. «Я догадалась, круги на земле – это и есть поля, которые пашут ваши машины». «Совершенно верно», — подтвердил Калачик. «Черные круги, которые вы видите вон там направо, это недавно вспаханные поля. На них еще ничего не выросло. Там, где уже появились всходы, круги зеленые. Красные круги — это маковые поля. Желтые круги — это цветущие одуванчики». «А белые?» — спросила Кнопочка. «Белые тоже одуванчики, но уже созревшие, с пушинками». «А для чего вы сеете одуванчики? Их что ли едят?» – удивился Незнайка. «Нет, не едят, конечно. Но из корней одуванчика добывают резину, из стеблей различные пластические массы и волокнистые вещества для приготовления тканей, из семян масла». «Скажите, — спросил пестренький Калачик, — мне вот что немножечко непонятно. Мне понятно, что цветные круги — это поля, на которых растут, ну, скажем, мак или одуванчики. А вот там вдали вся земля словно в горошинах. Что это?» «То, что вам кажется небольшими горошинами, — это такие же круглые поля, только они далеко от нас и поэтому кажутся маленькими». «Но это каждому ясно», — сказал пестренький. «А вон там дальше совсем какая-то дребезга, какие-то крапинки, точки. Это тоже круглые поля, но они еще дальше от нас и поэтому выглядят такими крошечными». «Сколько же понадобилось машин, чтобы вспахать столько полей?» — спросила Кнопочка. 10 машин, — ответил Калачик. 10 машин? — удивился Незнайка. «Не может быть». «Уверяю вас», — сказал Калачик, — «все, что вы видите здесь вокруг, вспахали 10 машин, которые находятся в моем распоряжении. Рандоза, спутница, планетарка, ну и остальные». «Да ведь тут, наверное, 1000 полей». «Нет, не 1000, а гораздо больше. Вот считайте, одна машина может вспахать круглое поле за час. Если она будет работать 10 часов в день, то вспашет 10 полей. Все 10 машин вспашут, следовательно, 100 полей за один день. За 10 дней получится в 10 раз больше, то есть 1000. Поскольку мы собираем за лето в среднем 3 урожая, Период вспашки продолжается около 100 дней. За 100 дней, следовательно, получится еще в 10 раз больше, то есть 10 тысяч полей. 10 тысяч полей, воскликнул Незнайка. Да это ведь больше, чем звезд на небе. И все вы один? Нет, я не один. Нас пятеро. Мы работаем в 4 смены, а пятый выходной. Но это все равно, махнул Незнайка рукой. Сейчас вы увидите работу еще более удивительной машины, ответил Калачик. Путешественники снова сели на гусеничный мотоцикл и в одну минуту взлетели на вершину холма, за которым открылась широкая долина. На ней уже не было видно отдельных цветных кругов, горошин и крапинок. Всю долину занимал один огромнейший круг, который начинался недалеко от подножия холма и кончался вдали у опушки леса. Этот круг как бы состоял из отдельных колец и был похож на планету Сатурн, как ее рисуют в книжках по астрономии. В центре было круглое белое здание, окруженное широким черным кольцом. Черное кольцо, в свою очередь, было поясано золотисто-желтым кольцом, за ним следовало еще более широкое кольцо, зеленое, и, наконец, снаружи было еще одно самое огромное черное кольцо. «Все это поле распахал один радиокомбайн, который сеет пшеницу», — сказал Калачик. Весной он начал обрабатывать землю в середине, вокруг белого здания. Постепенно он захватывал все более широкие круги. Через несколько дней в центре уже зазеленели всходы, потом пшеница заколосилась, потом начала созревать, а комбайн все пахал и пахал. Сейчас в центре уже начал работать уборочный комбайн. Он также ходит по кругу и убирает пшеницу по мере того, как она созревает. Видите черное кольцо земли вокруг белого здания? Там пшеница уже убрана. Желтое кольцо – это созревшая пшеница, зеленое кольцо – еще не созревшее. Наружное черное кольцо – это вспаханная земля, на которой посевы еще не взошли. «А для чего белое здание в центре?» – спросила Кнопочка. «Это элеватор и мельница. Туда ссыпают зерно. Там оно перемалывается и хранится. На верхушке элеватора установлен радиомагнит. Вон, видите, башенка вроде маяка». «А где же сам радиокомбайн?» – спросил Незнайка. «Радиокомбайн вон слева на краю поля. Его плохо отсюда видно, но сейчас мы подъедем ближе». Все снова сели на мотоцикл, спустились с холма и, промчавшись по краю вспаханного поля, остановились у комбайна, который с виду был похож на покрытый броней автобус с какими-то четырехугольными воронками наверху. У этого автобуса не было ни окон, ни дверей, ни колес, да к тому же он чуть ли не наполовину зарылся в землю. В передней части машины было широкое отверстие, сбоку имелся нож, который по мере продвижения комбайна вперед подрезал землю. Две железные механические руки, как в снегоуборочной машине, все время загребали подрезанную землю вместе с травой и заталкивали все это в отверстие. Вверху над отверстием была надпись «Радио Ляри». «Обратите внимание вот на что», — сказал Калачик. «Вы видите, что земля исчезает внутри комбайна, и больше ничего вы не видите». «Совершенно верно, мы больше ничего не видим», — подтвердил Пестренький. «Что же происходит внутри?» — спросил Калачик и сам ответил. «Внутри земля разрыхляется, тщательно перемешивается с удобрением, подкормкой и посевным зерном. Помимо этого, там же уничтожаются семена сорняков и личинки вредных насекомых». «А как они уничтожаются?» — спросил Незнайка. «Личинки разрушаются при помощи ультразвуков, а семена сорняков просто поджариваются, после чего они теряют всхожесть. Теперь посмотрите на машину сзади. Здесь вы видите такое же широкое отверстие. Из него высыпается разрыхленная земля, в которую, как я уже говорил, внесены семена, подкормка и удобрения. Таким образом, там, где пройдет комбайн, земля остается вспаханной и засеянной. Машина работает круглые сутки, и днем, и ночью, и в дождь, и в жару, и в холод, что, конечно, очень производительно. «Значит, за работой этой машины никто не следит?» – спросил Незнайка. «Нет, за работой радиолярии тоже надо следить, но это осуществляется на расстоянии», – сказал Калачик. «Обратите внимание на зеркальный шар, который установлен впереди. Это шаровидный экран телевизионного передатчика. В нем отражается и сам комбайн, и все, что происходит вокруг него. Отражение это при помощи телепередатчика передается на центральную станцию радиокомбайнов. Машинист, который находится на центральной станции, видит комбайн и все, что делается вокруг, на таком же шаровидном экране телеприемника. При помощи радиосигналов он может остановить машину, снова пустить в ход, повернуть ее в ту или другую сторону, если вдруг понадобится обойти какое-нибудь препятствие. «А зачем машинист сидит на центральной станции? Разве он не может сидеть здесь?» – спросила Кнопочка. «Если бы машинист управлял только одной машиной, то он мог бы находиться и здесь. Но он управляет 16 комбайнами, которые работают на разных полях вокруг солнечного города. На центральной станции установлено 16 таких шаровидных телеприемников, и машинист наблюдает одновременно, как идет работа на каждом из 16 комбайнов». «А где находится центральная станция?» – спросила Кнопочка. «Центральная станция находится в солнечном городе на Западной улице». «Вот интересно», – засмеялась Кнопочка. «Значит, на таком комбайне можно обрабатывать землю, не выезжая из города». «Да», – подтвердил Калачик. «И заметьте, не на одном комбайне, а на 16 в 16 разных местах, которые находятся далеко друг от друга». «Интересно, что видит машинист на шаровидном экране там, у себя на станции?» – спросил Незнайка. «Точно то же, что мы видим на этом зеркальном шаре. Смотрите, в нем отражается и передняя часть машины с механизмом, вся земля впереди и вокруг, все небо и даже мы с вами. Все это видит и машинист, сидя на станции. Вот, поглядите, я сейчас дам сигнал машинисту, чтобы он остановил комбайн». Калачик встал перед комбайном и поднял вверх руку. Комбайн в ту же минуту остановился, шум мотора утих, и чей-то громкий голос спросил, как из бочки: «Что случилось?» «Ничего не случилось», – закричал Калачик. «Я хотел проверить, действует ли передатчик». «Телепередатчик исправен», – ответил голос. «Продолжайте работу», – сказал Калачик и отошел в сторону. Мотор зажужжал снова, и машина двинулась дальше. «Вот интересно», – сказала Кнопочка. «Значит, эта машина не только видит, но еще слышит и разговаривает». «Разговаривает и слышит не машина, а машинист», – ответил Калачик. «На машине установлены громкоговоритель и микрофон. Через микрофон передаются сигналы на станцию по радио, а со станции сюда. Если машинист включит радиосвязь, то услышит, о чем мы тут говорим, а мы услышим через громкоговоритель, что говорит он». «Ничего удивительного», – сказал Пестренький. «Это вроде как телефон». «А на чем эти комбайны работают? На спирте или, может быть, на атомной энергии?» – спросил Незнайка. «Не на спирте и не на атомной энергии, а на радиомагнитной энергии», – ответил Калачик. «Это что за энергия такая?» «Это вроде электрической энергии, только электричество передается по проводам, а радиомагнитная энергия прямо по воздуху». «И еще один вопрос меня интересует», – сказал Незнайка. «Вы говорите, что машинист на центральной станции видит все, что отражается в этом зеркальном шаре, а я тоже здесь отражаюсь. Значит, он и меня видит?» «Конечно», — подтвердил Калачик. Незнайка стал думать, что выйдет, если он вдруг возьмет да покажет машинисту язык. Ведь машинист так далеко, что ничего даже сделать не может. Подойдя к шару поближе, Незнайка выбрал момент, когда на него никто не смотрел, и высунул язык, да еще гримасу скорчил. «Фу, как не стыдно язык показывать», – загремел голос из громкоговорителя. Незнайке стало стыдно. Он захихикал, чтоб скрыть смущение, и пробормотал. Я хотел проверить, видит меня машинист или нет, а он, оказывается, видит. «Видит, видит, теперь ты можешь не сомневаться», — ответил Пестренький. «А мне непонятен только один вопрос. Я вот понимаю, какая это радиомагнитная энергия, и как управляется машина на расстоянии, и как машинист видит и слышит, что хочет, понимаю даже, как разрыхляется в комбайне земля, как смешивается она с семенами. Но вот откуда в комбайне берутся эти самые семена и вдобавок еще удобрения? Этого я никак себе в толк не возьму». «Но это объясняется очень просто», – засмеялся Калачик. «Два раза в сутки сюда привозят на грузовиках семена, подкормку и удобрения и засыпают в имеющиеся в верхней части комбайна отверстия». «Тогда действительно нечему удивляться», – воскликнул Пестренький. «Вот если бы семян не засыпали в комбайн, а они сами из него сыпались, досыпались, тогда было бы удивительно». На этом осмотр комбайна окончился, и наши путешественники отправились в обратный путь. На этот раз Калачик объехал холм стороной, чтобы Пестренький опять не свалился с мотоцикла на подъеме.